Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это урок «Россиеведение». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Сегодня говорим о пике Карибского кризиса. Именно 27 октября 1962 года – это день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне. У нас в гостях доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко. Алексей, здравствуйте.
Женя, здравствуйте. Спасибо за приглашение.
7373-948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Twitter «Собака говорит МСК» и наш Telegram «Говорит МСК-бот». Естественно, по прошествии времени мы теперь знаем, что Карибский кризис продолжался 2 недели. Многочисленные переговоры, ракеты, уступки – закончилось. Но сейчас интересно именно поговорить о пике Карибского кризиса. И самое главное, вот эту историческую ретроспективу делают все чаще, анализируя текущие события и текущие отношения, холодные отношения между СССР и Российской Федерацией, простите, и Соединенными Штатами. Вы сразу говорите, что это неправильно.
Конечно.
Нет, сходства нет.
Сейчас мы находимся в гораздо худшем состоянии, чем тогда. Я прямо и со всей ответственности вам это скажу.
Поясните тогда.
Поясняю. Вот что показал Карибский кризис?
Да.
Он, на мой взгляд, показал три вещи. Первое, что ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты не хотят воевать. Вот советская американская элита не играла на эскалацию во время Карибского кризиса. Кризис кризисом, пик пиком, но посмотрите, никто не сказал, а не порвать ли нам дипломатические отношения с Соединенными Штатами, правда? И никто в Соединенных Штатах не сказал, а не порвать ли нам дипломатические отношения с Советским Союзом. Не обязательно война, да, просто в качестве мести разрыв дипотношений. Тогда же ведь вопрос не ставился. Никто не сказал ни в советском, ни в американском руководстве, а не выйти ли нам из Организации Объединенных Наций, да, например, всеми соцстранами, не ликвидировать ли нам ООН и не создать ли нам свою альтернативную анти-ООН. Правда? Uh-huh. Так ведь вопрос никто не поставил. И никогда, несмотря на все выступления Кеннеди, ну, не вышел Хрущев перед толпой, да, как Николай II в свое время, в августе 14-го, и не сказал «честь превыше всего, хоть кровью умрем, но защитим ее». И не сказал «если вы сунетесь к Кубе, мы ударим по ФРГ так, что мало никому не покажется». И никто не сказал, как император Вильгельм II «мы хотим видеть трупы врагов перед толпой». Правда? Ведь так никто не сказал, ни Хрущев, ни Кеннеди публично. То есть ни советская, ни американская элита не играла на эскалацию. Это первый итог кризиса.
А сейчас?
А вот это давайте чуть попозже.
Ну,
второй момент, да? Второй момент важный показал Карибский кризис, что никто не захотел возвращаться в 30-е годы, в мир без правил игры. Вот, да, мы все равно сохранили ООН, мы все равно сохранили диалог, мы все равно сохранили дипломатические отношения, и более того, после Карибского кризиса мы сразу начали выстраивать прямую телефонную связь между Кремлем и Белым домом. И сразу пошла политика разрядки. То есть не было желания возвернуться назад в мир, у кого наган длиннее, как единственный вариант права. В мир образца, ну, 35-36 годов. В такой мир не захотел возвращаться никто. Это второй итог Карибского кризиса. И третий итог Карибского кризиса. Раз мы не хотим воевать, значит, мы начали выстраивать долгосрочные отношения. Вот понимаете, Карибский кризис, чем он отличается от нынешних кризисов? Вот приведу образное сравнение. Представьте, что у вас есть, ну, неприятный, да, какой-то нарыв, который вызревал, потом вы его раз вскрыли, и все вздохнули с облегчением. Гной вышел, слава богу. Вот это был Карибский кризис. Вот вышел тот нарыв, который зрел между нашими странами с середины 50-х годов. Вот теперь посмотрите, кризисы идут по нарастающей. Грузия, Украина, Сирия. И ни один из них не завершается психологическим ощущением облегчения. Наоборот, постоянно уже десятилетия идет накопление взаимной неприязни, ощущение того, что это не последний кризис, что мы просто откладываем кризис на потом. Вот в этом фундаментальное отличие нынешних кризисов от Карибского. То есть, если уж сравнивать нынешние кризисы и нынешний мир, я бы вообще не сравнивал его даже с миром холодной войны. Я бы сравнил его с миром кануна Первой мировой войны. Вот когда были франко-германские военные тревоги, постоянно шли по нарастающей, балканские кризисы постоянно тоже, да, шли по нарастающей, шло разрушение венского порядка. Вот теперь, наверное, мы присутствуем при саморазрушении ялтинско-потсдамского порядка. Мы пока еще не в 2014 году, но боюсь, что где-то уже в 1907-1908 годах, вот если проводить такую параллель.
Интересно. Но хорошо, Алексей, здесь тогда вопрос, давайте вспомним, а что же было все-таки 27 октября 1962 года, потому что...
Давайте же сначала вспомним об истоках Карибского кризиса.
Хорошо, давайте кратко об истоках.
Поговорим вообще, откуда пришел к нам Карибский кризис.
Да.
Вот давайте вернемся мысленно в 43-й год, 1943-й, когда заканчивалась Вторая мировая война. Вот мировой порядок мы создавали не вдвоем с США, не две сверхдержавы, а вчетвером. Советский Союз, Великобритания, Франция, да, потом еще и взяли в долю Китай. По сути, впятером. Но фактически было три державы. И вот если вы возьмете сталинские работы, именно сталинского периода, то вы с удивлением увидите, что сверхдержав-то у нас не две, а три. Британская империя тоже считалась сверхдержавой. Французская империя тоже считалась сверхдержавой. И даже писали еще при Сталине не Великобритания, а Британская империя. Не Франция, а Французская империя. Вот рубежом в развитии послевоенного мира стал 56-й год, Суэцкий кризис, когда мы с американцами вместе низвели Великобританию и Францию до уровня региональных стран и ликвидировали их колониальные империи. Это был важный рубеж. Вот только с этого момента, с 56-го года, между нами и американцами не осталось ни одной прокладки в мире. Мы стали двумя сверхдержавами, которые стали активно уже к тому времени сформировали два военно-политических блока и начали борьбу за британское и французское соперничество в третьем мире.
Влияние.
То есть теперь мы, до этого мы свергали Британию и Францию вместе, кстати, с пьедестала. Теперь мы начали борьбу за их наследство напрямую. Вот только с этого момента, с 56-го года, мир стал по-настоящему биполярным. Это первый момент.
Так.
Момент второй. Изменилось соотношение сил между СССР и США. От 56-57 годы Советский Союз создает первые средства доставки ядерного оружия к территории США. Вот до этого американцы делали ставку на свою заокеанскую неуязвимость. Отсюда была доктрина массированного возмездия. Взять в заложники города Советского Союза, как говорил госсекретарь Джон Фостер Даллес, и угрожать Советскому Союзу ударом в ответ на любую его акцию.
А тут революция на Кубе.
А подождите, еще до революции еще на Кубе сначала выход в космос нас пошел. Пока пали акции на Нью-Йоркской бирже, ужас, что впервые Советский Союз может тоже гарантированно доставить ядерные боезаряды на территорию Соединенных Штатов. В Америке шок. Советская политика станет более наступательной. Надо придумать дополнительные опоры сдерживания Советского Союза. Вот в 1957 году в декабре собирается Совет НАТО, который принимает решение разместить американское тактическое ядерное оружие в Европе. Где конкретно? В Великобритании, понятно, в Западной Германии, понятно, в Италии и, внимание, в Турции. Вот в Турции начинается размещение американских ракет средней дальности. Это несколько минут подлета, ну, тут споры разные у специалистов, 8-12 минут подлета до Москвы и до городов европейской части Советского Союза. Вот пока еще это не 70-е годы. Систем предупреждений о ракетном нападении у нас нет. Систем спутникового наблюдения за ракетами противника пока у нас еще нет. Автоматической системы ответно-встречного удара у нас тоже пока еще нет, как ее нет и у американцев. Это уже непосредственная ближайшая угроза для безопасности Советского Союза.
Но разве изначально, когда эти ракеты появились, и как и Соединенные Штаты это размещали, потому что, а вдруг что, мы все равно сможем атаковать? Так получается? И Советский Союз это принимал как угрозу?
Конечно. Конечно. Они сделали это для того, чтобы, в чем суть, да, чтобы мы понимали доктрины ядерного сдерживания. Взять в заложники ваши города и население. И сказать, только рыпнешься, воевать с тобой мы не будем. Мы истребим население Москвы, Ленинграда и других
городов.
Это
было прописано в военной доктрине?
Это да, это не только военная, это военно-политическая доктрина массированного возмездия 54-го года.
Американская?
Американская, абсолютно точно.
А что было в советской доктрине?
Она закрыта. Мы не знаем, что было в советской доктрине. Советская ядерная доктрина для нас остается закрытой.
До сих пор?
До сих пор. У нас до сих пор идут споры, как мы относились к ядерному оружию. Есть точка зрения, что симметрично, как американцы взять в заложники города США и сказать им, нападете на нас, получите отпор. А есть точка зрения, что мы рассматриваем ее как обычное боевое оружие для возможного ведения военных действий.
Я просто прошу прощения, Алексей, но Тимур говорит, Карибский кризис, ну, уже, правда, говорит о том, что, почему он закончился. Закончился тем, что США и СССР признали друг друга как равные по силе.
Да.
Сейчас мы до этого не дошли, и США пока не видит в России равных.
Совершенно верно. Ну, об этом, да, давайте,
да,
пока мы в 57-м году с вами идем на пути к Карибскому кризису. Угу. Вот перед Советским Союзом встал вопрос, а чем ответить американцам на этот шаг? Вот как вынудить американцев к диалогу, чтобы они по Европе? Вот первая была проблема. Как нам, да, вынудить их к диалогу?
Приблизиться к
границе. Совершенно правильно, создать где-то американцам адекватную угрозу. Угу. Это первый был момент. И второй был момент. Вот для Советского Союза очень болезненным ударом стал 60-й год. Это был конфликт вокруг Демократической Республики Конго. Я напомню, что в Конго пришло к власти, ну, скажем так, просоветское правительство Патриса Лумумбы. Оно, немедленно бельгийцы подняли мятеж провинции Катанга. Угу. Там началось восстание против Патриса Лумумбы. И под новым вариантом туда ввели бельгийских миротворцев, которые, в общем-то, организовали гибель Патриса Лумумбы. То есть, по сути, с помощью генсека ООН Хаммершельда Бельгия вернула контроль над Конго. Патрис Лумумба обратился за помощью к Советскому Союзу, а тут-то и выяснилось, без океанского флота помочь Патрису Лумумбе нам нечем. Да, одно дело, второй берлинский кризис 61-го года, когда мы надавили крепко на американцев, и они поняли, что в Европе Советский Союз, ну, простите, раздавит на тот момент их войска. Но это Европа, это континент. А как нам помочь нашим друзьям и союзникам в третьем мире? А вот это вопрос. Вот тогда был тот случай с истерикой Хрущева на Генассамблее ООН, но дальше-то дело не шло. И нам нужно было срочно провести некую силовую демонстрацию, которая бы доказывала, что Советский Союз еще сила, в том числе и в третьем мире.
И что это было?
Карибский кризис. А, что мы сильны не только в Европе, но мы сильны и в третьем мире, и мы можем помочь защитить наших друзей. Угу. Вот это был ключевой момент. И мы его находим. Вот это таким полем, где сходятся наши интересы, становится Куба. Почему именно Куба? Ну, кратко расскажу. Напомню, что 59-й год на Кубе произошла очередная левая революция. Вообще, в Латинской Америке перевороты постоянно шли. Левая волна 50-х годов была. Вот теперь очередь доходит до Кубы. Вот вся экономика Кубы была зависима от Соединенных Штатов. Что такое была экономика Кубы? Это была экономика, полностью контролируемая американскими корпорациями. Это табак, это табачные плантации, это сахарный тростник, сахарные плантации сахарного тростника, и это, извините, мы взрослые люди, проституция. Да, совершенно верно, для обслуживания американской военной базы. Вот теперь, когда пришел к власти Фидель Кастро в 59-м году, он не говорил о том, что мы будем строить социализм. Он сказал по-другому, он сказал, давайте делиться доходами, чтобы доходы были больше в пользу кубинского народа.
И 692-й говорит, то есть революция на Кубе была для СССР счастливым случаем?
Сначала да. Сначала да, но больше счастливым случаем для СССР будет не революция на Кубе, а политика США. Вот так получилось, что в этот момент, в ноябре 60-го года, прошли выборы в Соединенных Штатах, на которых победил молодой, ну, относительно, конечно, молодой демократ Джон Фиджеральд Кеннеди. Против него был очень сильный настрой в консервативном вашингтонском истеблишменте. Они говорили, этот мальчишка, это ничтожество будет сдавать интересы Америки, он капитулирует перед Советским Союзом, это не старый проверенный генерал Эйзенхауэр, и ему нужно было срочно где-то помахать кулаками, срочно показать, что я святее Папы Римского, я патриот Америки еще жестче буду, чем Эйзенхауэр. И он решает вопрос с Кубой. Вот в апреле 61-го года Кеннеди организует на Кубу десант кубинских эмигрантов, которые бежали от Фидели Кастро во Флориду, вооружает их и направляет их на Кубу. Так называемая интервенция в заливе свиней. Фидель Кастро разбил эту интервенцию в заливе свиней. Но вот с этого момента Кастро осознал, что к чему. Он быстро осознал, что Кеннеди будет пытаться обязательно отомстить, свергнуть, и стал искать гарантию Советского Союза.
Но почему Кастро настаивал на более какой-то активной позиции Хрущева, и чего хотел в конце концов?
Чтобы его не свергли. Вот, извините, защита. Он хотел банальной защиты. И с этого момента Кастро прогласил себя пламенным марксистом. Он прогласил, что будет строить социализм на Кубе, потому что ему нужна защита. Он понимал, что Кеннеди не простит ему провал интервенции в заливе Смит.
Вопрос, кто кого использовал? Кастро использовал Советский Союз или Советский Союз использовал Фиделя Кастро?
Тут, я думаю, по использованию, а совершенно обоюдное согласие. Угу. Нам, мы были нужны Кастро как гарантия выживания, а Кастро был нужен нам как создание адекватной угрозы для США в ответ на Турцию. Тут, я думаю, было три основных причины. Значит, первое, еще раз суммируем, да, ответ на Турцию. Угу. Второе, это демонстрация после Конго, неудачного конфликта. А третье, это действительно позиция по Германии. Потому что мы понимали, что чем окончился второй берлинский кризис, что вроде бы относительный успех был на нашей стороне после второго берлинского кризиса. Я напомню, да, что берлинскую стену возвели не просто ради того, чтобы ее возвести, а чтобы не допустить ФРГ к ядерному оружию. Провести демонстрацию и не дать ФРГ создать многосторонние ядерные силы НАТО. Угу. Вот так что, возможно, в том числе это рассоздавалось как обменный фонд на Кубе группировка для того, чтобы окончательно вынудить американцев отказаться от плана многосторонних ядерных сил НАТО.
Ну и при этом стали вырабатывать какие-то возможные меры противодействия и решили сконцентрироваться на Кубе.
В ответ, да, на все предыдущую политику 4 лет администрации Кеннеди, почему бы нам не ответить симметрично? И дальше, как мы знаем, 20 мая 1962 года принимается решение о доставке на Кубу уже непосредственно советского ядерного оружия.
Секретно.
Секретно.
Секретно, потому что операция потом мы знаем, что было заявление и обсуждение в Совете Безопасности ООН, когда американец...
Значит, сначала ее скоординировал, да, значит, замечательный маршал Иван Христофорович Баграмян. Угу. И вот доставили оружие на ракеты средней дальности и самолеты Ил-28 на Кубу.
Это была адекватная, ну, получается, это все-таки силы сдерживания были.
Силы сдерживания, абсолютно точно. Это была сила сдерживания и принуждения к переговорам. Вот так я бы сказал.
Силовой паритет обеспечивает диалог.
Совершенно верно. Угу. А как иначе?
757-й Сахаров же предлагал, как с помощью атомных бомб в океане утопить часть штатов.
Ну, вы знаете, кто это проверял, правда? Надо не просто предлагать еще утопить в океане часть штатов, а чтобы штаты в это поверили. Понимаете, штаты еще пока жили долго, 10-12 лет, в условиях своей заокеанской неуязвимости. Они говорят, да, от ответного удара Советского Союза пострадает Европа, в случае чего от ядерного, Япония, но штаты-то неуязвимы. Угу. Они мыслили вот такими категориями. А как раз накануне кубинского кризиса пришла к власти администрация Кеннеди, где был министром обороны Роберт Макнамара, и она провозгласила доктрину гибкого реагирования, изменить суть сдерживания. Угу. Не надо бить по советским городам ядерным оружием, а надо уничтожить советские ракеты, пока они находятся на старте. То есть, как говорил Макнамара, нужно не бить вам в лицо, а разбить ваш кулак. Вот как они решили переориентировать доктрину ядерного конфликта.
Но соотношение сил какое на момент кризиса было?
Знаете, ну, поскольку у нас нет никакой официальной информации о количестве и качестве и советского ядерного оружия. Угу. Мы доверяем американцам. Вот американцы говорят, что соотношение вообще было 17-1 в пользу Соединенных Штатов. Но я, например, в этом бы поставил бы под сомнение по одной простой причине. Уж очень они что-то нервничали. То же самое они почему-то кричали о ракетном отрыве Советского Союза от Соединенных Штатов. Вот якобы по последним данным предполагают, что у Советского Союза было всего-навсего 17 МБР, межконтинентальных баллистических носителей. Но противоракетной обороны не было, то есть доставили бы они к американцам свои боезаряды. У американцев было подавляющее превосходство в стратегической авиации, и пока еще было у них определенное превосходство в подводных лодках. Угу. Вот, то есть у них, у нас было, как традиционно, на суше, у них море-воздух. И это наш традиционный до конца холодной войны баланс.
Операция по доставке...
Сейчас, секундочку, Жень.
Да,
но у нас, у них было в чем всегда превосходство до конца. У них, во-первых, есть два ядерных союзника в Европе, Великобритания и Франция, чье ядерное оружие тоже достает до нас. И у них есть тактическое ядерное оружие в Европе. То, что они называют тактическим, для нас оно стратегическое. Оно-то достает до европейской части Советского Союза, да и до азиатской, кстати, тоже из Японии. А мы-то не можем достать до городов США вблизи. Вот Кубу мы впервые создали, попробуйте, ощутите, каково нам.
Угу. И все это все равно разрабатывалось, ну, получается, вот в эти же дни и было принято решение. Или операция готовилась все-таки заранее? Просчитывали варианты?
Знаете, просчитывали варианты, я думаю, где-то с конца 61-го года. Ага. Вот решили закрепить успех берлинского кризиса второго. Он закончился, это октябрь 61 года, о нем можно потом тоже отдельно сходить и поговорить, но вот тогда, в октябре-ноябре 61 года, я думаю, было принято решение, что раз мы, нам успех сопутствовал в Германии, почему бы нам его не развить в третьем мире?
Почему, говорю, секретно? Ведь казалось бы, чтобы, ну, нужно же информационное сопровождение, чтобы американцы сразу увидели...
Тогда американцы помешают. Вот когда они увидят ощетинившиеся уже ракеты, тогда другой вариант. И не забывайте, у американцев тотальное превосходство на море. Нам предстоит без пока еще полноценного океанского флота сделать рывок на океанский театр военных действий.
И через океан доставят ракеты, чтобы их не уничтожить.
Конечно. Зачем нам до поры до времени вспугнуть дичь?
Угу. И потом, как события эти развивались? То есть, и еще здесь интересно, конечно, что происходило в кулуарах.
А вы знаете, вот насчет кулуаров есть самые разные версии. Угу. Вот Карибский кризис очень тесно связан с делом полковника главного разведуправления Олегом Пеньковским.
Угу.
Вот до сих пор среди историков есть разные точки зрения. Как американцы вообще засекли советские ракеты на Кубе? Первая версия, что с помощью авиасъемки они это сделали, то есть с помощью своих авиационных средств и представили в ООН.
Угу.
Вторая точка зрения, их кто-то навел, кто-то им из советских верхов выдал план операции «Анадырь». А вот тут дальше вопрос, опять-таки дискуссия, да, обычно кивают на Пеньковского. У него действительно были контакты с представителями британской разведки. Вот здесь встает вопрос, был ли это шпионаж? Опять-таки, две точки зрения. Первая, что это был акт предательства.
Угу.
Вторая точка зрения, что часть членов Политбюро была напугана действиями Никиты Сергеевича Хрущева, боялись, что он втянет Советский Союз в Третью мировую войну, и решили сбросить американцам часть сведений, чтобы остановить Никиту Сергеевича. Есть и такая точка зрения. Поэтому здесь говорить о том, как американцы именно обнаружили советские ракеты до поры до времени, это пока еще среди историков дискуссионный и нерешенный вопрос.
То есть получается, что среди членов Политбюро бытовало мнение, что именно Хрущев может развязать войну.
Знаете, разговоры шли. Разговоры шли, что Хрущев опасен.
А признаки были какие-то этого или
нет? Ну, посмотрите, весь хрущевский период – это период предельно жесткой риторики, когда он, да, в отношении Соединенных Штатов, какой не было даже в сталинские времена никогда, когда это он говорил, мы ракеты делаем как сосиски, потом знаменитое заявление, надо будем и по Америке.
Угу, понятно, да.
Потом, когда запускали полет Германа Титова, сколько делать оборотов вокруг Земли.
Но были же в курсе и размещение ракет в Британии, и размещение ракет в Турции.
Понимаете, были в курсе, но с другой стороны... Хрущев действительно, хрущевский период – это кризис на кризисе.
Угу.
Суэцкий, да, кризис, первое, да, о чем мы с вами говорили. Затем 57-й год, укрепление Хрущева, пошла череда буквально кризисов. И вокруг ядерной программы ФРГ, и вокруг второго берлинского кризиса, и вокруг Конго, и вот теперь
подавление
Куба.
Венгерского восстания?
Ну,
или
это,
оно
понимаете,
так
это не считалось мелко кризисом, потому что это наша сфера влияния. Это то же самое, что американские акции в Латинской Америке.
И там статус-кво признавали.
В чем тут кризис? Да, это наведение порядка в своей сфере влияния.
692 говорит, говорят, что Пеньковский был не предателем, а нашим двойным агентом, и он не был казнен.
Ну, вот есть разные совершенно версии. То есть пока...
кто-то сдал, иными словами, кто-то снимки
или кто-то, да, есть тогда, или кто-то сдал, а вот опять-таки вопрос, был ли это акт предательства, или это, наоборот, останавливали Никиту Сергеевича.
Ага.
Вот, да, здесь до сих пор идут дискуссии.
Ну, по сути, если останавливали Никиту Сергеевича, это тоже с точки зрения государства это акт предательства. Если выложили снимки, которые операции совершенно секретны.
Безусловно. Но, с другой стороны, вам на это бы они ответили, что не началась Третья мировая война ядерная.
Ага.
То есть здесь, в общем-то, паритет.
Но в итоге, приняли, у нас еще полторы минуты до новостей есть, приняли решение доставлять ракеты, и процесс пошел.
Процесс пошел, совершенно верно.
А контакты какие-то все-таки с Вашингтоном были? Я к тому веду, что шли ли вокруг чего-то споры, на какие компромиссы стороны, какие компромиссы обсуждали или нет?
Контакты у нас были всегда. Коль скоро у нас всегда были дипломатические отношения. Контакты были всегда, об этом еще с вами поговорим после перерыва.
Да.
И благодаря именно контактам-то удалось уладить кризис во многом. То есть окно возможностей, окно для диалога мы с американцами не прерывали никогда. Вот обратите внимание, вся холодная война – это обилие неформальных встреч.
Но торг шел.
Торг шел. Да. Торг всегда шел.
А
и вот,
по
это обилие неформальных встреч – это колоссальный стабилизирующий фактор. Обратите внимание, в 30-е годы у нас с нацистской Германией не было никаких неформальных встреч. Мы не ссорили и не дискутировали ни о чем. Мы холодно пожимали друг другу руки на любых встречах официальных. Понятно, мы готовимся к столкновению. А здесь, видимо, готовились именно к долгосрочному сосуществованию.
Алексей Финенко у нас в гостях, доцент факультета мировой политики Московского государственного университета. Говорим сегодня о Карибском кризисе, именно еще о пике Карибского кризиса 27 октября 1962 года. А сейчас будут новости, потом реклама, потом к вашим вопросам.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россиеведение». Говорим о пике Карибского кризиса 27 октября 1962 года. Вот этот день принято считать днем, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне, но не случилось. Алексей Финенко у нас в гостях, доцент факультета мировой политики МГУ. Алексей, почему не случилось?
Вы знаете, вот это самый интересный вопрос. А почему, собственно, не случилось? Вот как я уже вам говорил о том, что Карибский кризис показал, ни мы, ни американцы не хотим воевать. Вот давайте подумаем, всегда будем помнить великую мысль немецкого военного ученого Карла Клаузевица. Вот он еще в 19 веке сказал, война есть продолжение политики другими средствами. Вот зачем, за что нам было с американцами воевать в 60-х годах? Вот ключевой вопрос, правда? Давайте подумаем вместе, какой у нас была политическая причина.
Борьба за влияние в мире, почему
борьба,
нет?
А мы могли заменить США как лидер капиталистического мира? Нет. Правда? Они нас могли заменить как лидер социалистического мира? В общем-то, нет.
Насадить свой? Первое. Почему нет?
Насадить свой. А вот здесь вступает вторая причина. Дефицит технических возможностей. А что, собственно говоря...
Невозможно править миром в одиночку?
Нет. Об этом? А как нам оккупировать друг друга?
А.
Вот вы представьте, вот просчитывали все эти сценарии. Итак, допустим, да, уничтожаем мы несколько крупных городов друг у друга. А что, собственно, дальше?
Правда? Покорение?
А как покорение? Вот военные планируют любой бросок на 250 километров. Вот через 200-250 километров – это первый этап военного планирования.
Хорошо.
Ваша армия остановится.
Ага.
Вот когда мы посчитали, вот представьте американцам, да, что такое вторжение через Аляску, например, да, в Якутию. Да, простите, там летчики-то блуждали еще в 60-е годы. Нам что такое вторжение на североамериканский материк. Даже в Европе представьте себе, что такое поддерживать действия армии в другом полушарии Земли.
Угу.
Как обеспечить ее бесперебойное снабжение, как обеспечить ее базы ремонтной техники, как обеспечить ее хотя бы да, постоянное пропитание, постоянные действия.
Ну а для чего доктрина пишется? Доктрина-то была у американцев, вы сами ее
была,
приводили.
Она имела в виду прежде пример. Всего, я думаю, две вещи. Первое – политическое устрашение. Советского mm-hmm. Союза, а второе, под видом холодной войны, выстроить свою сферу влияния, выстроить свой блок.
Без уничтожения противника.
Конечно, построить своих... Они понимают, что технически мы не уничтожим друг друга. Ну, кроме самоубийственного сценария обмена ядерными ударами, mm-hmm. ну, допустим, да, мы друг друга уничтожим. Что дальше? В чем суть-то победы? Где политический результат победы? Победа может быть в двух случаях. Первое, если к вам пришел солдат-победитель, и установил на вашей территории порядок. Ни технически мы не могли, ни мы, ни они это сделать в 60-х годах. Ну, посмотрите на карту.
Ну, да, нелогично сравнивать. Я просто сначала про Японию подумала, а потом понимаю, что это нелогично совершенно сравнивать.
Абсолютно. Территорию Японии, да, и территорию, и мощь Советского Союза. И для нас Соединенных Штатов, соответственно. Ну, марш, конечно, мы можем представить советских танков через Берингов пролив, но степень реалистичности оцените сами. Хотя бы, да, сколько там дорог, и сколько мы сможем реально переправить, и как снабжать, mm-hmm. поддерживать их действия в западном полушарии. Это первый момент. То есть мы понимали, что реально, кроме как обменяться ядерными ударами, мы ничего друг другу технически сделать, в общем-то, не можем. И второй момент. А тогда встает, да, второй вариант победы – это принудить противника к какому-то компромиссу на региональном уровне. Да, вот большинство войн в истории были не тотальные, а это ограниченные войны. Война провели силовые демонстрации за то, чтобы вы сели за стол переговоров. Ну, например, русско-японская война. Японцы захватили Порт-Артур, уничтожили вторую, две эскадры наши, и нам ничего не осталось, как идти на компромиссный мирный договор с Японией.
Угу.
Вот так здесь ни у одной из сторон не было превосходства реализуемого для того, чтобы это сделать. Вот американцы в Карибском кризисе, вы правильно говорите, 27 октября, пик кризиса. Американцы разрабатывали вариант уничтожения советской группировки на Кубе. Операция «Мангуст». Но они понимали, ФРГ-то в заложниках. Завтра «Мангуст», следом ответ Советского Союза по ФРГ будет такой, что мало группировки НАТО.
Операция
там,
на третьей стране.
Там не покажется. ФРГ mm-hmm. в заложниках. Американцы это прекрасно понимали. Так же, как и мы понимали, что если мы наносим удар по ФРГ, где гарантия, что они тут же не ответят нам по этой самой группировке на Кубе? Mm-hmm. То есть реализуемого превосходства для победы в региональных конфликте не было ни у одной из сторон.
7373-948, это телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте, слушаем вас, наденьте наушники.
Здравствуйте.
Да, слушаем.
А вот есть такая информация, скажем так, да, она, конечно, ну, сайберская, да, больше, вот, что якобы мы сейчас на Кубе, ну, как бы, возобновляем, в общем-то, наши отношения, вот, и те базы там, да, которые вот консервированы и так далее, мы их, так сказать, вливаем свежую кровь в них.
Понятно. Вот.
Спасибо.
Вы знаете, на самом деле...
Реанимируем Лурдос,
вот,
что ли?
Да, вот какая была история. Там была, собственно говоря, не база, там был радиолокационный центр на Лурдосе, который вел наблюдение за побережьем США. Почему мы закрыли в 2001 году базу на Лурдосе?
Потому что когда... Не законсервировали, а закрыли. Это, ну, это
на тот момент, да. Больше, скажем так, там есть разные варианты, но на тот момент официально мы объявили о ее закрытии. Почему мы это сделали? Потому что пришла к власти администрация Буша-младшего, и Буш-младший в мае 2001 года подписал проект новой военной доктрины США, где было черным по белому сказано, весь центр военной инфраструктуры США смещают в Калифорнию. То есть на западное побережье США. Лурдос был обесценен одним этим росчерком пера. А вот теперь, поскольку мы увидели, что все-таки не сдвинули они весь центр в Калифорнию, то, наоборот, нам есть смысл снова активизировать Лурдос.
При том, что, но насколько успех здесь может быть, потому что Соединенные Штаты налаживают и возобновляют отношения с Кубой как дипломатически, так и, я полагаю, экономически.
Вы знаете, и американцы убедились за это время, что, в общем-то, пока речь может идти только об именно локальном возобновлении отношений. Все равно Куба как таковая для них как кость в горле. Все равно она символ того, что можно развиваться без союза с США. А это нетерпимо.
Но при этом вы считаете, что реально Российская Федерация намерена возобновить какие-то действия на Кубе?
Ну, если уж совсем американцы будут наращивать давление на постсоветском пространстве, я думаю, то в ответ...
Продвижение ПРО, вы имеете в виду?
И продвижение ПРО, и какие-нибудь военно-технические программы со странами из Закавказья, например. В качестве противовеса, почему нет, возобновим
Лурдос. Какая-то кольцевая композиция получается.
Так и есть. А так и есть.
Угу. 7373-948, телефон прямого эфира 965. Через страны-сателлиты невозможно захватить территорию врага?
Вы знаете, смотря где ваши сателлиты и смотря где ваш враг. Какие пространства вас отделяют от врага и где находятся ваши сателлиты. Опять-таки, да, посмотрите историю...
Если океан, это проблематично.
Конечно. Посмотрите историю Великой Отечественной войны. Она очень показательна. 22 июня немцы начинают наступление вместе с союзниками, и почему-то 30 июля вермахт переходит к обороне. Да, героизм Красной Армии, безусловно, большие потери, безусловно, но есть и другое. Прошли 250 километров. Дальше надо подтянуть резервы, подтянуть ремонтные базы, подтянуть, наладить снабжение войск на новой линии фронта, в конце концов наладить медицинское снабжение армии. Представьте теперь, а вам сколько от центра Европы до Москвы? Вот просто, да, наметьте линию, даже без всякого сопротивления гипотетического, сколько вам дойти от Советского Европы до Москвы на тот момент, на 62-й год, даже до границ Советского Союза. Это два раза вам надо как минимум прыгнуть по 250 километров. То же самое на Дальнем Востоке. Опять-таки, да, даже если представить себе гипотетический десант Советского Союза и США на Аляску-Чукотку, а что дальше-то? Как поддерживать снабжение войск без железных, без шоссейных дорог, без нормального, да, бесперебойного снабжения флотом, поскольку просто климатические условия Берингового пролива и Чукотского моря, представьте себе на тот момент.
Алексей, но вы говорите, что почему не было ядерной войны, просто потому что стороны не собирались воевать. Но с другой стороны, ведь пик был пройден, как принято считать, именно благодаря тому, что кто-то просто охладил пыл, убрали ракеты. И в этом обвиняли в том числе и, если я не ошибаюсь, и Хрущева.
Вы знаете, обвинять-то много обвиняли, но пик-то мог быть и другим. Вспомните, как ведут себя политики, когда они хотят воевать. Вспомните, да, поведение Николая II и Вильгельма II в 2014 году. Вот это поведение политиков, которые, в общем-то, хотят воевать. И сравните их с поведением Хрущева и Кеннеди. Это прямо, да, две совершенно разные зеркальные ситуации. Это первое. Второй момент. Обратите, а ведь кризис-то кончился компромиссом. Вот чем кончился Карибский кризис? Он кончился тем, для чего он начинался. Советский Союз убирает ракеты с Кубы, то есть дает американцам вздохнуть свободно. Американцы дают гарантии безопасности Кубе. Мы все мы говорим, да, подумаешь, мелочь.
Но не убирают ракеты, то есть...
Убирают, из, убирают Турции. Из Турции. И третье, ракеты. Убирают из Турции ракеты.
А в Британии они остаются.
Ну, там понятно, что остаются. Ну, так и у нас Варшавский договор, извините, остается, правда? Ну, да. Поэтому главное для нас, что они убирают из Турции с предельно малым подлетным временем до европейских центров Советского Союза. Угу. То есть мы пришли к компромиссу, вот и все.
Чья заслуга?
Как вам сказать? Заслуга советского руководства.
Все-таки
которое провело такую силовую демонстрацию и показало американцам. Ага. Но есть и четвертый итог Карибского кризиса.
Какой?
Вот американцы тоже не дураки. Они поняли, что Советский Союз в критический момент на войну не пойдет. Значит, вперед, свободная экспансия в третьем мире, вперед на Вьетнам. И вот там-то они получили по полной программе.
7373948 это телефон прямого эфира. Так, сейчас. Александр Фильман. Ой, какой большой вопрос. Была ли в Советском Союзе или США когда-либо принята концепция нанесения противнику настолько неприемлемого вреда в результате ядерного удара, что в результате оного противник терял экономическое и технологическое превосходство?
Конечно, с этого все и началось. Это и была суть доктрины массированного возмездия Эйзенхауэра. Вообще, на этом строилась вся американская послевоенная доктрина с меморандума Норстеда до 1945 года. Вот там четко говорилось о том, что главная цель будущей войны – это стратегические бомбардировки. Применение атомного оружия, чтобы выбомбить ключевые городские центры противника, и затем он сам капитулирует. Да, угу. Дальше воевать на фронте будет бессмысленно, когда ваша страна в атомных руинах. И дальше пошло подтягивание средств под это. Стратегическая авиация, атомного оружия, они поняли, маловато, даешь термоядерное оружие. Угу. Потом мы пошли другим путем. Вот мы пошли путем в Советском Союзе ракеты. Потому что самолет, извините, можно, во-первых, он дорогой, а во-вторых, его можно сбить. А ракету на тот момент не собьешь. Поэтому быстро переориентировались на термоядерные боеголовки с атомных и на ракетное оружие с авиационных носителей. Хотя авиационные носители в Соединенных Штатах всегда продолжали играть свою важную роль.
Как Фидель Кастро отреагировал на вот этот вот компромисс и контакты?
Слушайте, а кто бы его спрашивал, правда, Фиделя Кастро, как он там отреагирует на компромисс? Ему ласково объяснили, парень, ты получил вот это, да? И будь...
Но гарантию при этом он получил.
Да, безопасность со стороны США. Я же сказал, да, официальную гарантию безопасности со стороны США. То есть Советский Союз показал, что в третьем мире мы еще значим очень много. Правда? Раз мы можем вынудить США дать гарантию безопасности нашего союзнику. Это такой наш психологический реванш за Конго.
7373948, телефон прямой эфир. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, наденьте наушники. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Кирилл.
Кирилл, да, вопрос? Кирилл?
Я вот работаю в Королеве, вот эти ракетные, знаете, да, системы.
Конечно.
Ну, вот вы во многом, конечно, правы, я с вами согласен. Но дело в том, что мы не сможем с ними, правильно сказали, обменяться ядерным ударом, будет конец света. Но у них самый главный плюс есть экономическая мощь, понимаете, санкции и прочее.
Санкции. Ну, знаете, экономическая мощь, спорный вопрос.
Не страшно ядерное оружие,
давайте вспомним,
санкции.
Что у императора Вильгельма было всего 4% мирового ВВП, когда он развязывал Первую мировую войну. 4% мирового ВВП. Это остановило господина Вильгельма хоть в чем-то? Абсолютно нет. А давайте вспомним соотношение экономической мощи России и Японии перед русско-японской войной. Насколько там порядков Россия превосходила Японию? Это помешало Японии нанести сокрушительный удар по нам в районе Порт-Артура. Кстати, да,
Николай... Экономика не все заканчивается.
Угу. Николай II, там даже, если не менять память, в 1901 году поставил меморандум на доклад Ламсдорфа. Какая война? Мы через неделю будем в Токио. Угу. Вот, да, что очень всегда опасно недооценить противника. Экономическая мощь хороша при случае, если вы хотите выстраивать экономические отношения с противником. Если вы настроены на его отрицание как такового, да, ты мне враг и разговор при встрече пуля в лоб, то никакая экономика вам не поможет.
Хлыщ-хлыщ, говорит. А как реагировала Компартия США на размещение ракет на Кубе? И до ее притесняли, можно ли было прочитать в ее газетах об одобрении политики СССР? Или все же была цензура?
Знаете, с Компартией США у нас были очень сложные отношения. Про власть США не говорю, я про советское руководство. Угу. Вот Компартия США была одной из тех компартий, которая отказалась поддержать решение 20-го съезда. Вот когда был раскол по поводу отношения к Сталину, Компартия США оставалась одной из тех, кто остался верным Сталину, и заявила о неприятии решения 20-го съезда. Поэтому использовать фактор Компартии США у Хрущева были возможности очень ограниченные. Отношение к Хрущеву было скорее негативное, чем позитивное.
Угу. Кроме ракет, какие способы доставки планировались в СССР? Вспоминаются термоядерные торпеды Сахарова, способные в теории уничтожить.
Это все в теории. Главное было доставка авиации Ил-28, носителя ядерного оружия.
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас, наденьте наушники. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Борис, хотел бы вашему гостю задать следующий вопрос.
Пожалуйста.
Я уже понял, что сейчас ситуация хуже, чем во время Карибского кризиса, из-за того, что гипотетически США могут поставить под контроль Россию.
Не совсем.
Хотелось бы из его уст услышать правильную версию.
Благодарю. Спасибо.
Чем хуже сейчас ситуация, чем в Карибском кризисе? Тем, что нету, да, я не могу сейчас гарантировать, что нет однозначного настроя на избежание войны. У нас впервые появилось за что воевать. Вот посмотрите, что произошло за минувшие 50 лет. Первое. Подтянулись военно-технические средства для ведения войны. Вот прямая война, даже без применения ядерного оружия, гораздо более, вероятно, региональная и технически возможна, чем тогда. Есть автономные воздушно-десантные силы, есть системы ПВО, есть системы противоракетной обороны. Да, пока еще это недостаточно, но процесс подтягивания средств к региональному столкновению, он, конечно, очевиден за эти 50 лет. Второй, кстати сказать, да, второй момент. Давайте не будем переоценивать роль ядерного оружия. Давайте вспомним опыт Второй мировой войны, когда у всех было химическое оружие, но никто ни разу его не применил. Когда у нас говорят, если страна будет проигрывать, она обязательно применит ядерное оружие. А знаете, сложный вопрос. Франция в 40-м капитулировала, химоружие не применила. Германия в 45-м сдалась, химоружие не применила.
У вас есть ответ?
Есть.
Какой?
Боялись, что противник пойдет на адекватные действия. То есть ядерное оружие – это не гарантия от войны, это гарантия от того, что оно не будет применено против вас в случае войны. Вот я бы вот так поставил бы уже современный вариант.
Угу.
И, да, и, наконец, третий момент, понимаете, есть, появляются политические причины. Вот тогда у нас будет два лагеря, два мира, да, Советский Союз, Соединенные Штаты. У каждого свой мир, у каждого
разве
свой...
Холодная война разве признавалась статус-кво?
Вы знаете, конечно, холодная война – это отчасти была во многом имитация, чем реальность. Вот давайте посмотрим, о чем мы говорили в холодную войну. Мы говорили соревнования с американцами, правда?
Угу.
Мы не говорили, каждый американец – это низшая раса, правда? Пуля в лоб при встрече, и вообще, да, это, как вам сказать, нелюди. Мы ведь так не говорили, правда? И они тоже так не говорили, что вы низшая раса, которую надо истребить и уничтожить.
А сейчас разве такие разговоры?
Знаете, постоянно идут косвенно. Америка, Россия – неправильная страна, не способная к демократизации как таковая. Культура к неспособному, да, органически воспринимать демократию. Вот уже, да, пошли эти разговоры. То есть политические причины, это я просто беру только один аспект к тому, да, и сейчас у нас, я считаю, идеологические разногласия с американцами куда жестче, чем в холодную войну. Теперь мы проповедуем многополярный мир, а не за гегемонию свою. То есть вот это уже раскол более серьезный. Теперь раньше у нас был свой мир у каждого, теперь мы мешаем им жить. Мы препятствие на пути к установлению гегемонии. А препятствия надо постараться убрать.
692 говорит, сегодня США есть за что воевать, они же теряют гегемонию в мире.
Вы знаете, американцы этим очень обеспокоены. Им именно поэтому им есть за что воевать. Вот самый опасный – это не гегемон в период расцвета. Самый опасный – это гегемон в период, когда
спада.
Он чувствует, что он идет на спад, и у него что остается? Ему остается последнее средство – война. Вот вспомните, да, откуда пришел Наполеон, что Франция накануне революции почувствовала, что она теряет в мире свою гегемонию, какая у нее была до этого, и ответом стали наполеоновские войны, как последняя отчаянная попытка Франции вернуть свою гегемонию. Вот этим и возникает вот здесь большая опасность. А с другой стороны, с нашей стороны, с позиции России, мы видим, что американцы не идут ни на какой диалог, наша задача их принудить к диалогу. Вот Грузия, Украина, Сирия, мы их принуждаем к диалогу. А американцы на это не идут. Они повышают градус все равно напряженности. И вот в определенный момент, понимаете, это может сорваться.
Вы какие-то определенные сроки видите здесь и предпосылки?
Ну, я бы не стал бы прям говорить конкретные сроки, но я думаю, что ближайшие 10-15 лет будут напряженными.
7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем, наденьте наушники. Алло, как вас зовут? Да.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
У меня есть вопрос детальный по Карибскому кризису.
Да, да, давайте.
Я считаю, что в 1962 году ситуация была страшнее. Тогда не было этого опыта. И действительно, если бы не Микоян... Я в ракетных войсках жил тогда, я все прекрасно помню. Отец служил. Дежурства были постоянные, резко увеличивались. У меня вопрос относительно деталей, очень такой трагической. Потому что мой отец конкретно от Плиева... Слышал, что он вступил в конфликт, когда вернулся. Ну, он командующий был этой операцией, а надо, значит, оперативный командующий. Что вот там получилось, что когда размещали ракеты, ведь около 300 человек личного состава умерли нашего на Кубе. Вот я хотел вашу оценку услышать.
Спасибо.
Вы знаете, ну вот да, такие публикации встречались, но что около 300 человек умерли, все-таки пока в документах это такой цифры нигде не зафиксировано.
Умерло по причине чего, прошу прощения?
Вот, понимаете, я когда-то, да, действительно, в начале 2000-х были об этом публикации.
Что было какое-то локальное столкновение,
30,
что ли?
То ли 300, нет, там при монтировании ракет еще первого поколения. Другая была точка зрения, что там была какая-то чуть не утечка радиации. Но все это пока до конца не подтверждено документально. Теперь, что касается большей опасности. Понимаете, вот именно то, о чем вы говорите, и говорит о том, что опасность была меньшая. Когда люди ощущают катастрофизм войны, как вы говорите, когда они чувствуют, что надвигается война, это не заставляет их мобилизоваться и предпринимать другие решения.
Алексей,
а когда вы чувствуете, да, как в 2014 году, да подумаешь, очередной кризис, там, да, Австрия, Венгрия, Сербия, сейчас Сирия, ну, постреляем мы чуть-чуть, ну, собьем друг у друга пару самолетов. Так это же хорошо, это же замечательно.
Ну, справедливости ради, военной сотрудничества все-таки существует, военная координация, но я обращаю ваше внимание на информационное сопровождение. То есть вы говорите, что тогда угроза была
конечно
меньше.
А вы можете мне назвать хоть одну манифестацию в Москве, где бы сжигался макет Белого дома, и толпа кричала бы на Вашингтон? Было такое в Карибском кризисе?
Вам
нет, правда? Не было. А в Вашингтоне кто-то сжег Кремль с визгами, да, многомиллионная толпа с криками на Москву? Было такое?
Я, конечно, в новостях работаю,
не
но,
было.
Прошу прощения, сейчас кто-то же
сжигал. Это нормальное было состояние мира до Первой мировой войны. Вот если
вы
считаете писателя Марселя Пруста, то он там описывает замечательные истории, как Бонна ведет ребенка в конце 19 века гулять по парку, и каждый вечер шоу «Ревущая толпа» сжигает Бранденбургские ворота с визгом на Берлин, седые буржуа, месье почтенные читают газеты, говорят, наше правительство трусы, давно пора божий перестрелять. Совершенно спокойно, открыто, да? Такого не было, правда, в Карибском кризисе? Никакой военной истерии в советском и американском обществе не было. А вот сейчас, посмотрите на СМИ, да, мы впервые реабилитируем после Второй мировой войны по всему миру военную истерию.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Так, может быть, просто сейчас информационное поле, оно пресыщенное, оно существует?
Ну, информационное поле почему-то пресыщено, правда? Оно же не само по себе пресыщается. Если информационное поле пресыщено, значит, это кому-то нужно с какой-то целью, да? Это нужно с точки зрения каких-то интересов. Вот риторика того времени, кризисы кризисами, правильно, дежурство дежурствами, была какая? Надо избежать войны. Вот сейчас риторика, в принципе, такая же, как в конце 19 века, о чем мы говорим.
Ну, вы же понимаете, что одно дело...
Подумаешь, война, ничего страшного, а может и хорошо.
Ну, получается, вы делегируете, вот подумаешь, война где-то постреляет, но это могут говорить так на кухне, но
а вы знаете,
то, что
оно...
происходит
да я бы не
в высших
сказал, что
эшелонах
это
власти.
На кухне. А посмотрите на высшие эшелоны власти, о чем говорят, да, у нас теперь уже в Сирии представители, да, высшего командования США. Посмотрите, правда? Что война с Россией вполне возможна. Другое совершенно, правда, заявление. Вот никто во время Карибского кризиса, ни один американский генерал не дал пресс-конференцию новостям и не сказал, да, подумаешь, немножко повоюем с русскими и устроим им. Не было такого.
7373-948, это телефон прямого эфира. Ну, одно дело все-таки командование, другое дело Белый дом.
А Белый дом, посмотрите, какие делает заявления.
У Белого дома тоже сейчас пересменка будет скоро, поэтому надо, наверное, посмотреть, что будет потом.
Вы знаете, я сильно сомневаюсь. То же самое мы говорили перед приходом к власти Обамы. Вспомните, да, осенью 2008 года после Грузии. Сейчас будет пересменка, посмотрим, что будет потом. Потом были Украина и Сирия. Вот что будет потом, после пересменки?
7373948, давайте еще вас послушаем, успеем. Алло, коротко, пожалуйста, ваш вопрос.
Народ вмещает, вы меня...
Ой, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, полностью согласен с оценкой нынешнего положения.
Просто согласны с оценкой нынешнего положения. А вопроса, видимо, и никакого нет. Все. Урок «Россия-ведения» на этом завершается, получается. Больше не успеваем принять звонки, хотя я вижу, что линия разрывается. У нас был в гостях Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ. Говорили о Карибском кризисе. Алексей, спасибо вам большое за участие в программе.